Добрый вечер. Мы сегодня откроем важную тему для того, чтобы глубоко понять, что такое человеческая речь, в чем различие между человеческой речью и, скажем, языком животных, значимость человеческой речи. Мы знаем, что в Торе запрет лашон ара, то есть злоязычие, да, это считается очень строгий запрет. В такой степени написано, что есть четыре категории людей, которые не видят лик шхины. То есть в будущем, после смерти, есть четыре группы людей, да, которые не заслуживают видеть Творца. И среди них рассказчики лашон ара. В Талмуде написано, что человек, который рассказывает лашон ара, то есть занимается злоязычием, сплетнями, написано, что человек, он как еретик, да, то есть как будто бы он отрицает Бога. Почему это так строго? В конце концов, мы видим, да, что как в любом обществе человек, который молчун, да, его не воспринимают. То есть нужно быть членом общества, поэтому нужно общаться, да, и там и сам какие-то пикантные вещи легкие, да, каждый себе может допустить, да, почему это так строго. Ну и вообще, да, в принципе, да, как научиться владеть языком, да, это речевой аппарат, да, это развитый аппарат, да, и мы им пользуемся постоянно, и при всех ситуациях в жизни. Да, каким образом научиться владеть, возможно ли это вообще, какие есть у нас рекомендации на эту тему. И мы начнем с основ, начнем с создания мира. В книге Берешит, то есть книга, где говорится о создании человека, написано так. «И создал Господь, Бог человека, прах из земли, и вдохнул в ноздри ему душу жизни, и стал человек живым существом». Слово «создал» на иврите это «ваица», да? То есть был создан, слово «ецера». И интересно, что в этом слове есть две буковки «юд». И так как мы знаем, да, что в тексте Тора нет не только ни одного лишнего слова, нет лишней буквы, несомненно, как бы это комментируется, мудрецы говорят о том, что сущность человека, она двойная. То есть, когда он был создан, человек был создан из двух миров. То есть, частично из высших миров и из низших. И это нам намекают две буковки «юд» в слове «ваицер» и «создал». В другом месте говорят, что эти две буковки, они говорят о том, что у человека есть дурное начало, то, что мы называем ецерара. Есть хорошее начало, ецератов. В целом, да, эти два высказывания, да, они как бы две стороны одной медали. То есть мы, человек, да, он имеет часть из высших миров, да, и с этим связан его ецератов, да, хорошее начало, и его земная часть, да, то есть из низших миров, с этим связан его яцерара, да, то есть дурное начало. То есть таким образом человек, как известно, да, это такой своего рода гибрид, где есть две составляющих, да, есть он подобен ангелу и подобен животному. В принципе, весь мир, да, когда мы открываем самое начало творения, Берешит, Бара Элоким, были шамаем варес, то есть были небо и земля. Шамаем это символизирует духовные миры, арец, земля, да, это тот самый материальный мир, то есть человек в своем роде, он микромир, да, который объединяет в себе эти две части, да, то есть духовное и материальное. Это также мы знаем из самого слова «человек». Да, как будет человек? Видите, Адам. Это происходит от слова «адама», то есть та земля, из которой было создано его тело. И от слова «адаме», да, то есть на иврите «лиидамот» – «быть подобным». Его духовная субстанция, душа, да, это то, что позволяет ему быть похожим на Творца, и человек, он помещен в этом мире таким образом, да, что есть у него свобода выбора. То есть он может избрать для себя путь, либо идти за своим материальным началом, либо за своим духовным началом, и в этом, как бы, в принципе, заключается его свобода выбора. Теперь, есть три основных составляющих души. Да? Мы с вами сегодня будем говорить глубоко. Нефеш, руах, нешама. Да? Я думаю, что многие слышали, да, что есть три основных составляющих души. Есть еще хая и хида, может, мы их тоже упомянем в дальнейшем. Но нефеш – это животная душа. Божественная душа называется нешама. То есть это две противоположности. Есть руах, да, которая находится где-то между ними. И вот в этом, в этой части его души, да, человек, так сказать, он может принять решение идти за нефеш, да, то есть за животной душой или за божественной душой. Мы говорим, просыпаясь утром, благословение, да, одно из благословений это Элукай Нешама, Шнатата Бидугураги, да, то есть мы говорим Всевышний душа, которую, Нешама, то есть высшая часть души, которую ты мне дал. То есть сам я, да, я это Руах, да, то есть Нешама это высшая часть души, которую Всевышний мне дает. И получается так, да, что человек таким образом он находится в состоянии, в таком противостоянии в течение всей своей жизни. Теперь, где происходит, да, вот эта вот линия соприкосновения? Так вот, душа, она по своему уровню, я говорю сейчас о той части, которая называется нешама, да, она выше ангелов. Тело, оно ниже животных. Где происходит, где линия фронта? Линия фронта – это речь человека. Да, и я постараюсь сегодня это пояснить, разъяснить, для того, чтобы знать, как этим пользоваться. Давайте посмотрим с вами еще один отрывок из Торы, да, но тот же самый отрывок, который мы, в принципе, видели, да. «Сказал Господь Бог, да, и создал Господь человека прах из земли, и вдохнул в ноздри ему душу жизни, и стал он живым существом», да. «Нефеш хая», то, что называется на иврите, «живым существом». То есть есть тут прах из земли, есть душа жизни, он становится живым существом. Один из древнейших комментариев, да, то есть мы, еще раз, да, небольшая оговорка, да, наши комментарии это не сочинение мудрецов на тему того, что они думают касательно сказанного в Торе, вовсе нет. Комментарии мудрецов, да, это та часть устной Торы, которую они до нас доносят. Как мы знаем, Тора была получена на Синае в письменной форме, да, то, что мы называем, то есть у нас пятикнижие, да, у нас есть Тора, пророки, Писание. И был получен параллельно пласт устной Торы, где есть истинное разъяснение того, что в Торе написано. И устная Тора, она передавалась устно, пока не возникла необходимость это записать. И, в принципе, то, что до нас доносят наши комментаторы, да, это та устная Тора, которая является настоящим комментарием, оригинальным комментарием к письменной Торе, которая тоже является частью того блока, который мы получили на Синае. Один из древних комментаторов, которого звали Ункилус, он перевел Тору на арамейский язык. Да, и это было чуть меньше 2000 лет назад. И это не просто перевод. Да. Если человек хорошо знает арамейский, нюансы и различия, да, между тем, что написано в Торе и переводом Ункилуса на арамейский, это есть комментарий. Да. И сейчас мы увидим прекрасный пример, интересный пример. Тот самый пасук, то есть тот самый отрывок, и стал человек живым существом, как это переводит Ункилус. Он говорит так. Он не говорит живым существом, он пишет, и стала душа в человеке говорящим духом. То есть слово живой, ненефеш хая, он переводит говорящий дух. И тут мы видим одну из тайн Кабалы. То есть речь, да, я говорю сейчас о человеческой речи, это и есть проявление божественной души в его теле. Если мы... Что это значит? Да? То есть, я попробую это разъяснить более понятно. Древние философы, да, среди них Аристотель, и вследствие, да, многие еврейские мудрецы тех времен, они разделяют весь мир, все создания на 4 основных категории. Неодушевленные предметы, то, что на иврите называется «домен». Потом вторая категория – сомеах, растительность. Животное – это хай. И четвертая, последняя, высшая категория – это человек. Как называется человек? Да? Медабер, да? Говорящий. То есть то, что нас отличает от всех остальных категорий, да, это речь. Да? Это не то, что принято в академических заведениях, да, homo sapiens, человек думающий. Да? Нет. Нет, говорящий, именно говорящий. Почему речь это является таким вот важной характеристикой, это то, что его отличает. Да, это то, что определяет человека. Животные, они тоже общаются, да. Мы слышим, как чирикают птицы, да, как квакают лягушки, да, и мычат коровы. Но это совсем другое общение, да. Все, что мы слышим, да, это на уровне рефлексов, да, то есть то, что они говорят между собой, да, если это можно назвать речью вообще, да. Это происходит исключительно инстинктивно. То есть они дают знать об опасности. Да, есть какие-то другие, да, процессы, да, которые, так сказать, они сопровождаются, да, теми или иными звуками, да, у разного вида животных. Да, но это никогда не осмысленно. То есть это своего рода роботы. Да, то есть Творец запрограммировал в них, да, как бы вот этот инстинкт. Только человек, он обладает осмысленной речью. То есть то, что человек думает, то, что человек осмысляет, это он облачает в свою речь. И как мы уже сказали, человек состоит из тела и души. Получается так, да, что мысль, она не материальна. Да? То есть то, что я думаю, то, что я воспринимаю, мой язык и мое тело, оно материальное. Речь – это то, что облачает, приводит, да, скажем, мою мысль, да, мою духовную часть в этот материальный мир. И поэтому Ункилус, когда говорит о создании человека, он подчеркивает этот момент, да, и эта душа, она становится в человеке говорящим духом. Дух – это руах, да, руах мималева, это звучит на арамейском языке, то есть дух, да, руах, да, средняя субстанция. У нас еще раз, да, есть нефеш, руах, нешама, есть низшая субстанция нефеш, высшая, да, нешама, и есть у нас руах, да, руах, который находится на стыке, да, он находится, скажем так, это линия соприкосновения между нефеш и нешама. В самом деле в Кабале, да, приводятся еще две высшие субстанции, которые называются хая и хида. Но хая и хида, они не находятся внутри человека никогда. Да? То есть мы знаем, что духовный человек связан с высшими мирами, мы сейчас не будем в это углубляться. Только три из них, то есть я говорю о трех частях души, они могут быть внутри человека. Нефеш, она всегда внутри человека, то есть его животная душа. С выходом животной души человек умирает. Животная душа есть и у животных, да, это то, что определяет их характер, их какие-то определенные свойства, да, их какие-то нормы поведения, да. Нефеш есть и у человека, и эти нефешоты не раз, но это есть животная душа. Она определяет отличительные качества, да, всего живого. Теперь, руах и нешама есть только у человека, да, и они могут быть и внутри человека, и извне. Душа, нешама, она связана с мозгом. Руах, да, вот эта средняя субстанция связана с сердцем человека, а нефеш, она связана с печенью, да, так вот это у нас известно, да. Соответственно, так сказать, мысль, да, она связана с мозгом, речь, да, то, что называется руах, да, она связана с сердцем, а действие, да, оно же связано с животной душой, с нефеш, да, и таким образом это все связано. Так, интересно, что царь Соломон, он пишет в книге Кагелет, Экклезиаст, кто знает, руах человека поднимается ли он ввысь, и руах скота спускается вниз к земле. То есть тот самый руах, да, это средняя субстанция. У человека она может подниматься вверх, а у животных она спускается вниз к земле. Что это значит? Это значит, Винницкий Гаон, да, он объясняет таким образом, да, что в отличие от низшей части души, которая называется нефеш, вот как раз средняя субстанция, руах, да, она мобильна, да, то есть она может двигаться. Она может быть связана с нешама, да, то есть с духовной субстанцией, высокой своей, как бы, частью души, да, а может быть связана также с нефеш, со своим животным началом. Вот, получается так, да, еще раз, да, мы, может быть, повторяем какие-то вещи, да, но так как это тяжелые материи, да, то важно, чтобы это все было ясно, да. То есть как руах, да, вот эта вот средняя вещь, находится между нефеш, да, нишей и нешама, да, также руах, да, то есть речь находится таким же образом между мыслью и действием посередине. Да, смотрите, да, то есть как бы у человека тоже, да, есть мозг, да, он выше, да, есть тело основное, это, которое ниже, да, есть рот, да, то есть его речевой аппарат, который где-то посередине, да, есть в этом какой-то природный намек, да, все есть в этом соответствие определенное. И таким образом, да, речь это средняя линия. Она может быть продиктована его животной душой, да, и тогда это можно сразу определить по речи, да, мы слышим все, что вокруг говорят, вот, а может быть продиктовано его божественной душой, да, это то, что сказал Вильнинский Гаон, что руах, да, то есть то, что связано с речевым аппаратом, это такая мобильная штука, да, и тут происходит как бы один из основных моментов выбора человека. Обратите внимание, да, есть такое предание, да, что в свое время, это было в 16 веке, один великий еврейский мудрец, Маараль, из Праги, он сделал голема, да, то есть он был великий каббалист. И с помощью книги Ицара он создал существо, да, которое, с какой целью оно было создано. В связи с преданием, да, это тогда было время кровавых наветов, да, и были разные беды, да, со стороны как бы, окружающих народов, да, для евреев. Да, и вот этот голем, так его звали, да, он был своего рода защитником. Да, до сих пор, да, человек, когда приезжает в Прагу, да, это одна из легенд в Праге, да, если кто-то бывал там недалеко от Альт-Нойшул, да, он видит целые ряды, что даже местные жители, да, они помнят об этом, да, то есть я сейчас не говорю о том, насколько это была истинная история, не истинная, но это было возможно, да, теперь голем, как известно, он не обладал речью, он не мог говорить, почему, да, потому что это было создание человека, он мог двигаться, да, он мог делать какие-то действия, да, но речь, она невозможна без высшей части души, которая называется нешама, да. Это только Творец может вдохнуть человека. Понятно, что даже великий каббалист не может создать то, что создает Всевышний, само собой. Да? И поэтому голем, он не обладал речью. Да? Он все время молчал. В шаббат есть такая особая молитва, которую мы говорим. Нишмат коль хай. Да? И там, я сейчас переведу просто на русском языке, вот мы благодарим Всевышнего. Да? Это такая особенная молитва обычно. Когда человек хочет проявить благодарность, может, не только в шаббат, да, у человека родилась дочь или сын, да, или он пережил что-то серьезное, да, он хочет проявить благодарность Творцу, говорят эту молитву нишмат, да, без окончания, без благословения, да, но как бы основную молитву говорят. И там есть такие слова. Поэтому все части тела, которыми ты наделил нас, и дух, да, и душа, которую ты вдохнул в наши ноздри, и язык, который ты поместил во рту нашем, все они будут благодарить и благословлять, и воспевать твое имя, царь наш всегда. То есть, еще раз, там упоминается все части тела, и душа, и язык. Да, секундочку, да. Но ведь язык – это тоже части тела, да. Как у нас есть руки, ноги, голова. Язык, да. Почему язык выделен как бы как отдельная категория, да. То есть, еще раз, да. И душа, да, и все части тела, которые наделил нас. И душа, которую вдохнул в наши ноздри, и язык, который поместил во рту нашу. Да, сейчас мы уже понимаем, да, что, да, есть душа, есть тело, да, и есть язык. Имеется в виду речь человека, да, который является, который соединяет между телом и душой, да. Это находится на стыке. Есть отрывок в трактате Псахим, Вавилонского Талмуда, где речь идет о двух куани, да, то есть служителей храма. Как известно, во времена храма, да, им доставалось какие-то части жертвоприношения, да, и то же самое, да, хлеба, которые возлагались еженедельно, они тоже делили между собой. И двое куаним, да, они делятся между собой, сколько ему досталось после, так сказать, дележки вот этих вот хлебов. Один говорит, определенный размер кизайт, да. Другой ему говорит, да, а мне досталось хвостик ящерицы. Так того, кто сказал хвостик ящерицы, его проверили и нашли, что у него есть проблемы в родословной. В чем плохого? Да он не ругался, он не матерился. Просто его пример, да, он был немножко грубоватый, да, с ящериный хвост. Да? То есть как бы человек на его уровне, да, должен был сказать это более красиво. Да? И это было поводом для проверки. То есть проверили его родословную и нашли там какую-то проблему. Почему? Да, потому что речь, она является индикатором уровня человека. Да, если он следит за своей речью, да, значит, все под контролем. Если же там и сям проскакивают подобные словечки, да, это значит, что есть какое-то такое значительное влияние, да, его животной души, да, что нужно проверить, да, является ли этот человек достойным человеком, что из его родословный. Он является действительно потомком Аарона, первосвященника. И там нашли проблему. Продолжим дальше. Для тех, кто знает иврит, да, я покажу несколько красивых вещей, да, насколько каждый раз, когда мы углубляемся и видим тонкости языка, видим, насколько это язык сущностный. Как будет злословие на иврите? Всем известно лашон ара. Лашон ара. Но если уж говорить правильно, да, то плохой язык это лашон раа, да, это не лашон гара. Гара это, в общем и целом, зло. Да? Язык зла. Язык злоба, это не совсем сочетается. То есть правильнее было бы говорить лашон раа. Да? Так это на простом иврите, да, известном нам. И тут скрыта вещь, да, очень важная вещь. Да? Мы уже упомянули, что есть четыре категории людей, так пишет Талмуд, которые не заслуживают принять лик шхины. Это написано в трактате Сангедрин. После смерти. Что это за четыре категории? Это категория насмешников. То есть люди, которые, так сказать, все сводят на смех. Еще раз, да. Быть в хорошем расположении духа и говорить шутки, это неплохо, это хорошо, чтобы поднимать настроение. Но человек, у которого вся жизнь построена на смешничестве, да, то этот человек, в принципе, не готов воспринять ничего. Да? Он все сводит на шутки. Насмешники – это первая категория. Лжецы. То есть не там, где-то там человек что-то обманул. Да, это тоже нехорошо. Человек, который на постоянной основе, так сказать, он обманывает, он лжет людям. Да? Льстецы. Это третья категория. И четвертая – это рассказчики лашон ара. То есть те люди, которые не просто там где-то случайно, да, они где-то что-то сказали, да, они говорят лашон ара на постоянной основе, да, это их основное занятие, да, сплетни, и говорить о позоре людей. Теперь, откуда мы это учим? Интересно, Талмуд, он не просто так приводит там, он приводит источники для каждой из четырех категорий. Откуда мы знаем, что вот эти вот носители лашон ара, то есть люди, которые постоянно муссируют, обсуждают других, да, говорят плохие вещи друг про друга, откуда мы знаем, что они не встретят лик шхины? У нас есть отрывок из книги Тегилим. Тегилим – это псалмы царя Давида. Что там написано? Там написано: «Ибо не Бог, желающий беззакония ты». Да? Так говорит царь Давид, это пятый псалом. Да? «Ибо не Бог, желающий беззакония ты, не водворится у тебя зло». Да, то есть как будто ты не приемлешь зло. Секундочку, да? Но кто сказал, что это зло, которое в пасуке, это говорится именно про раскачков лашон ара? Мы тут видим очень глубокую вещь. Есть много видов зла. Да, есть воры, убийцы. Но все эти люди, они, да, делают зло. Но это зло продиктовано. Чем продиктовано? Человек, который идет убивать кого-то, у него есть какие-то личные цели. Или он мстит, да, или он хочет заполучить власть, почет, деньги. То же самое вор, он делает воровство не ради воровства, да, то есть или это человек алчный, да, или это человек, который завистливый, да, или у него есть какие-то другие проблемы, я не говорю, что это можно, да, но это не абсолютное зло. Теперь рассказчик лашон ара, да, по большому счету он ничего с этого не имеет, да, то есть это человек, который живет злом, да. То есть живет злом. Он своей речью, так сказать, ранит людей, да, он переносит плохую информацию, он портит им репутацию, да, он живет злом. И поэтому это называется зло. Это то, что сказал, не водворится у тебя зло, да, Всевышний этих людей в будущем мире не захочет видеть. Мы знаем, что как одна из величайших заповедей, а у нас их есть 613, это изучение Торы, да, это нашей речи. Также и злословие, да, это наибольшее зло. В трактате Ирхин, опять же, вроде как всегда, да, много источников, говорится в Талмуде, что как будут судить в будущем рассказчиков лашон ара. Написано так, что есть царший гейном, да, то есть назовем его таким ангелом, да, который ответственный за ад. Да, так он будет судить этого человека снизу, а Всевышний будет судить его сверху. Что значит снизу сверху? Все очень понятно. Да, как мы сказали, да, речь человека – это каждый человек, да, это две составляющих. Его материальная часть, да, это физическая часть, которая толкает его на всякого рода зло. Да, и его духовная часть, да, где поле битвы, где проходит фронт, да, это его речевой аппарат. Так Всевышний будет его судить таким образом, да, что царь гейном, да, то есть вот этот вот ангел гейнома, да, это ответственность за гейном, за ад, будет судить его снизу, его физическую субстанцию, которая привела ко всему этому. Всевышний будет судить его сверху, душа, которая за этим повлеклась, да, он использовал свою свободу выбора плохо, да, чтобы покорил свою духовную часть, да, свою нешама, свою духовную субстанцию злу, да. Таким образом будет такое вот двойное наказание, да, этого человека. Человек, который на постоянной основе говорит лашон ара, его Тура называет еретиком. Да, еретик, да, как будто бы человек, который идет против веры в единого Творца. Как это понять? Почему это так? Так в наших источниках Архот Цадик это приводит этот отрывок тоже. Я, может быть, зачитаю это в самом Талмуде. Человек, который говорит лашон ара, у него нет этого прямого удовольствия. Да, человек своровал какую-то вещь. Да, вот он у него сейчас есть. Да, он кого-то побил, да, выместил гнев на кого-то. Так написано, что в будущем собираются все животные, и они приходят к змею и говорят ему так: змей, да. Допустим, лев, он там топчет, и он раздирает свои жертвы. То же самое, волк, да, который, так сказать, ловит и ест свои жертвы. У тебя какое есть удовольствие от того, что ты жалишь людей? Какое у тебя есть удовольствие? Ты просто его ужалил, да и ушел дальше, ты его не съел, ты не получаешь этого ничего совершенно. И отвечает ему змей: а какое удовольствие есть у рассказчика лашон ара, у человека, который рассказывает лашон ара? Лашон ара, то есть злословит. Нет вот этого прямого удовольствия. Нету к этому какого-то физического стремления. То есть в этом нарушении, если человек, он действительно распускает свой язык, больше всего виден его бунт против Творца. Да, еще раз, мы не оправдываем всех, так сказать, грешников и нарушителей, да, но можно понять, да, что человек там повлекся за какими-то страстями, да, и он что-то там нарушил, да. Это физические страсти, да, его туда понесло, да. Он может с собой совладать, но он не хочет, да. Но там хотя бы можно понять, у него есть яцер ара, у него есть какое-то стремление это сделать, да. Лашон ара, да, все, что связано с языком, нет у человека этого большого удовольствия, да. То есть, как бы, физического удовольствия точно никакого нет, да. И если он распускает свой язык, да, то здесь больше всего заметен его бунт против Бога. Поэтому называется еретиком, поэтому это так строго. Что же действительно, да, если мы задумаемся, да, о как бы глубине удовольствия, да, как бы, что человека тянет, да, что им движет? Есть тут, да, один корень, да, это человек, он хочет быть свободным. По своей природе, да, как вы знаете, да, дикая лошадь, она не любит оковы, да, она брыкается, да, она сбрасывает всадника, да, мы видели, да, там ковбои, которые там хотят оседлать мустанга, да, или на кориде, да, где пытаются как-то каким-то образом, да, остепенить быков, да. То есть животное начало человека, оно не видит преград, да, оно желает сбросить бремя, да. Как говорят на иврите, а ты лота гидли маласо, ты не будешь мне говорить то, что я человек хочет сочувствовать его, есть такое понятие в Талмуде, да, на арамейском языке, авдаба эфкера нихалы, то есть человек, который раб, да, он хочет то, что называется на иврите эфкеру, да, это не совсем свобода, да, это беспредел, да. Теперь, поэтому человек, природа человека, да, что он хочет сбросить бремя, да, не хочет никому быть обязанным, и это проявляется в его речи. Да? Каким образом? Да, я сам решу, что говорит, да. Сватыны манамаадонна, ну, да, написано в один из псухим, да, наши уста, так сказать, со мной, никто не скажет мне, что как им пользоваться. То есть, еще раз, да, речь – это линия фронта. Здесь происходит выбор человека, да, между духовным и материальным, да. И в этом плане у человека есть особенный ецер, да, есть особенный ецер ара, сбросит бремя Творца. Я скажу одну глубокую вещь, да, и я скажу глубокую вещь сейчас, да, потом мы продолжим более попроще, да, если это будет понятно, понятно, если будет не очень понятно, ничего страшного. Вы помните историю, когда братья, они хотят убить Йосефа, да, папа посылает Йосефа для того, чтобы проверить, да, что происходит с братьями, да, и тут они видят, что он приближается, и они хотят его убить. Почему? Это отдельная история, да, это как бы это нужно учить отдельно. Но Рувен, да, старший брат, он хочет спасти. Он хочет спасти Йосефа. И что там происходит? Да? Он отговаривает их убивать Йосефа и говорит, что давайте не будем проливать кровь, да, бросим его в яму. Это была не просто яма, да, там были змеи, там были скорпионы, да, то есть бросить человека в такую яму, это бросить его на смерть, да, то есть что Рувен тем самым выигрывает, да, то есть он отговаривает братьев его убивать, но он становится инициатором того, что Йосефа, да, сейчас бросят в яму, да, так, как он пытается, как это, как, что это за спасение такое, да, его однозначно там убьют. Так, объясняет это один из величайших комментаторов Ора Хаим а-Кадош, да, Раби Хаим бен Атар, говорит глубокую вещь, да, что человек, он обладает выбором. И иногда, даже если на определенный объект кто-то, другой человек, да, на него не постановлено свыше, не постановлено свыше смерть, другой человек может ему принести ущерб. Почему? Да, потому что тот, кто наносит ущерб, у него есть свобода выбора. То есть, скажем так, да, защититься от обладателя свободы выбора намного тяжелее. Нужно много заслуг. Но животные, они никогда не могут навредить человеку без постановления свыше. Рувен таким образом хотел спасти Йосефа от людей. Да? Человек может нанести больше ущерб, чем животное. Почему? Потому что он обладает выбором. Даже если тому не предписано, он может от него пострадать. Тогда как животные никогда не нанесут ущерб тому, кому не предписано. Поэтому Рувен таким образом проверяет, да, если свыше предписано, что он должен погибнуть, он погибнет там, да. Но если нет, то хотя бы человек его не будет касаться, да, а животные его уже не повредят. И действительно, он пришел его забирать, просто к тому времени уже брать и уже его успели продать. И был такой великий мыслитель, да, в наших поколениях, его звали Рав Ицхак Гутнер, у него книга «Пахот Ицхак» углубляет эту идею, да, сам человек, да, давайте посмотрим, у нас есть животная составляющая, есть духовная составляющая. То, что можно другому нанести ущерб руками, ногами и телом, это не так опасно, как нанести ущерб речью. Почему? Да. Потому что в речи человека есть духовная составляющая. И ущерб, который, как человек, да, который обладает свободой выбора, может нанести больше ущерб, и он более опасен. Также и ущерб, который наносит речь, наши слова другому человеку, они намного более опасны, чем то, что кто-то кого-то побьет или стукнет, или сворует что-либо. Да? Это мы видим здесь еще раз, да, как одна иллюстрация тому, что такое речь человека. Окей. Да, таким образом, деятельность человека в этом мире, да, можно поделить на три категории. Да, есть мысли, да, мысли, есть действия, есть речь, есть слова. И в руках человека все это полностью контролировать. То есть все три вида деятельности. Человек сам должен и может и должен решать, что говорить, и что говорить, и что действовать, что делать, и что думать. Почему-то многие люди думают, что окей, я могу контролировать свои поступки. Тоже сложно. Вот, я могу это сделать или не сделать. Да? Речь тоже в моих руках. Но как я могу контролировать мысли? Да, они хаотично в моей голове носятся. Да, как я могу контролировать мысли? Возможно это или нет? Я приведу пример. Один из примеров просто, что да, возможно. Например, человек не может одновременно думать о двух вещах. Я не говорю сейчас о тех обрывках мыслей, которые там человеку, уставшему человеку перед сном проносятся в голове. Нет. Думать, размышлять о двух вещах одновременно невозможно. Поэтому очень простой способ, да, если у человека в голове вертятся плохие мысли, да, какие-то глупости, да, какие-то запрещенные вещи, просто сознательно перевести, поменять тематику, да, начать думать о других вещах, да, и это да, в силах человека. То есть невозможно думать одновременно о двух вещах, я могу, соответственно, да, переключить свои мысли на другой канал. И мы говорим, да, то есть если мысли, да, это правление нешама, хорошие мысли, да, и так далее, да, то и речь, да, это проявление души в моем теле, соответственно, да, каким образом я могу контролировать свою речь, да, когда я контролирую свои мысли, над своим внутренним миром мы можем работать, мы можем менять установки, как мы воспринимаем их, да, как бы, как в том известном примере, да, ты видишь пустую половину стакана или полную половину стакана, как ты воспринимаешь мир? У всех людей, без исключения, вокруг есть недостатки. На чем ты акцентируешь свое внимание? На хорошем или на плохом? Да? Теперь, после того, как ты определяешь, меняешь свои установки, как следствие того, и твоя речь, она будет меняться. Да? Человек, который видит хорошее, он говорит про других хорошо. Как сказал в свое время царь Шломо, что как наковальня, как доменная печь для серебра, также и Шелфима Алилода, то есть человек определяется в соответствии с тем, кого он хвалит. Да? Кого он восхваляет, о чем он говорит, да? Так это его внутренний мир, да? Установки ты можешь менять. Если ты меняешь установки, поменяется твоя речь. Если ты видишь хорошее, ты будешь говорить только хорошо, потому что плохого просто не видишь. Или не хочешь этого видеть, да? Это не происходит автоматически. Это определенная работа, да, но в руках человека полностью поменять, выбрать себе сам. Человек может выбрать сам себе способ восприятия действительности. Потом он даже будет проявляться и в речи, и в поступках, и так далее. И по разговору можно определить, кто он есть человек, да, чем он живет, какой у него внутренний мир. По разговору я могу определить, кто я есть сам. Что я говорю, да? Это значит то, что я есть. Смотри, да, после каждого семейного отпуска, да? Был месячный отпуск, и люди поехали, и они хорошо отдохнули, они возвращаются, все было хорошо и приятно, и они делятся впечатлениями. Всегда найдется кто-то, кто скажет, все было прекрасно. Ну вот, вы знаете, да, еда, конечно, была кошмар, да, была просто ужасная еда, да. И вот кто-то вот всегда найдет, как говорится, ложку дегтя в бочке меда. Почему, да? Разные формы восприятия действительности. Такие люди, они и сами несчастные, да, потому что человек, который видит черное, да, так он, в принципе, сам себя помещает в мир, который действительно плохой и негативный, да, то есть он весь окружен негативом. Это несчастный человек, который сам себя, в принципе, заставляет страдать, да, он сам себя помещает вот в этот черный мир, где все плохо, да. Человек, который меняет свой взгляд на вещи, да, человек, который учится видеть хорошее вокруг себя. Да? Это касается не только людей, это касается природных событий, это касается очень разных сфер его жизни. Да? Касается того, той страны, где он живет, да, и тех исторических событий, в которых он участвует, да, и в той эпохе, в которой он родился. Да? Человек, который видит хорошее во всем, да, его жизнь совсем другая. Да? Он человек счастливый, он человек радостный. Да, и само собой, да, что как бы, это будет проявляться также в его речи, да, он будет говорить хорошо про людей, он никогда не позволит себе сказать что-то плохое. Получается так, да, что эти вот три сферы, да, человек, он несет ответственность и за действия, и за речь, даже за мысли. У речи есть огромная сила, да, то есть мы все созданы по образу и подобию Всевышнего, и каждый индивидуален. И это одна из причин, что как бы, чем человек, он более сильно индивидуальный, да, тем тяжелее найти какое-то согласие между людьми, да, или что-то общее между ними. Но речью и правильной риторикой можно объединить людей, можно повлиять на людей. Кто-то, обладая поставленным речевым аппаратом, он пользуется этим в своих целях. Мы знаем, что были плохие люди в нашей истории, да, которые использовали свои риторические способности, да, для ужасных целей. Равшах, Зохар Цадих Левраха, рассказывал, что когда это было в начале прошлого века, да, когда приезжал Троцкий, да, со своими речами, да, он был невзрачный человек, да, тут видел съемки, да, такой, скажем, тщедушный еврей, да, но который умел говорить, да, он был великим оратором, и людей Он обладал волшебной силой влияния на людей. Говорил Равшах, да, что даже Бахуро Ишива, ребята, которые сидели в Ишиве и учились, да, они оставляли все, чтобы пойти его послушать. Они потом не возвращались. Да, у него была огромная сила влияния. Вот, пожалуйста, пример. Да. Мы знаем, что произошло во время войны Гитлер и Махшмов Зихро. Он тоже был великим оратором. Вот, пожалуйста, сила слова, сила речи. И наоборот, да, человек, который использует это для того, чтобы мирить между людьми, да, чтобы влиять на людей хорошо, да, нету границ той платы, которую получит в будущем мире и в этом мире. Вы помните историю про поколение башни, да, была Вавилонская башня. Это была сила языка, они были едины, они говорили на одном языке. Но сила языка их объединила против Творца. Они вышли и хотели выйти с бунтом против Творца. Это глубокие вещи. Что делает Всевышний? Всевышний забирает у них силу речи. Теперь они не понимают друг друга вообще. Да, в нашем мире люди не понимают друг друга, даже если они говорят на том же языке, да, тоже иногда друг друга не понимают. Да, тем более, если это разные языки. Да. Тут мы видим, да, какова сила речи, какова сила языка. Наши мудрецы говорят, есть пасук, отрывок. «Имло брити омам валайла хукот шамаем варасло и самти». Если не мой союз днем и ночью, то все законы мира перестают существовать. Да? Всевышний обусловил продолжение этого мира и существование мира тем, что люди будут знать его волю, будут понимать, для чего они живут, ради чего создан мир. И основа этого знания, она в Торе. Получается так, что существование этого мира, оно обусловлено тем, что люди будут близки к Торе, будут учить Тору, и тем самым будут поддерживать существование мира. То есть нам может показаться, что человек, который сидит где-то в Ешиве, да, и он сидит и учится, кому-то может показаться человека непродуктивным, да, но это только внешняя оболочка, это только фантик. Да. На самом деле, да, именно эти люди, да, которые говорят, которые произносят слова Творца, произносят слова Торы, они тем самым поддерживают мир, поддерживают существование всего мира, да, это снисходит благом Всевышнего всему миру, всем народам. Да? То есть этот человек поддерживает того, кто сейчас его, может быть, где-то оскорбляет. Люди же, которые далеки от этого, да, люди, которые полностью развязывают свой рот, да, эти люди, они губят общество. Есть один момент, да, который, может быть, тоже одно из объяснений, почему люди так притягивают. Все всегда хотят показать себя с лучшей стороны, да, все хотят показаться извне хорошими и положительными. И что делать, да, если есть кто-то, кто лучше его? Так это мешает. Да, это меня выставляет в нехорошем свете. Есть два способа, чтобы подняться. Или работать над собой, да, и достичь уровня того, кому ты сейчас завидуешь, или чей пример стоит перед твоими глазами, да. И это тяжелый путь. Намного легче взять того другого, да, который тебе мазурит глаза, да, и его опустить. Люди боятся, чтобы их личные недостатки кому-то открылись, да, поэтому, когда он высвечивает недостатки других, да, то на их фоне он выглядит героем, да. Это легко, да, опустить другого всегда намного легче, чем самому подняться. Такие люди, они разрушают общество. Тот, кто сидит, да, и внимает, да, многочисленным телепрограммам, которые все построены без исключения, да, на лашон ара в той или иной форме, да, ему приятно слушать пикантные вещи, да, про того пятого, десятого, потому что на их фоне, да, он себя ощущает героем, хотя он ничтожество. Да, на фоне всех тех картинок, которые перед нами открывают авторы программ, да, или какие-то авторы каких-то статей, да, в этой бесконечной, так сказать, бесконечном медийном пространстве, да, они просто дают человеку такого своего рода подпитку, да, что он еще не такое ничтожество, да, может быть, хуже, да, и поэтому, как бы, так как хуже уже некуда, так находят, как можно быть хуже. И это разрушение общества, это разрушение норм и моральных, и вообще любых норм, да, это стимулирует, это не стимулирует человека расти, а наоборот, так сказать, да, это опускает их самих, опускает всех тех, которые это слушают и участвуют. Да. Мы знаем, что запрет лашон ара, да, запрет рассказывать лашон ара, да, он не только связан с рассказчиком, да, он связан также со слушателем. То есть одинаково запрещено рассказывать лашон ара, да, и быть слушателем лашон ара. То есть если кто-то сейчас пытается мне что-то сказать, да, должен постараться убежать от этого. Был такой раввин, его звали Рабби Арье Левин, Захар Цадик Левраха, да, что он рассказал, да, что ему очень тяжело говорить лашон ара. Почему? Он был свидетелем такой истории, как однажды пришел в их местечко, еще в Европе, один человек небольшого роста, который продавал свои книги. И он увидел, да, что там в синагоге была какая-то одна проблема, да, что там было имя Всевышнего, не покрыто стеклом, это приводит к стиранию имени Всевышнего, да, он это заметил. И тогда там несколько людей, да, они сказали: о, нет, конечно, да, у нас тут такой габай, да, то есть человек, который там распоряжается, да, всеми синагогами делами, да, он такой растяпа, да, и это не одна его проблема, да, и этот человек, да, который, этот раввин, который продавал свои книги, Он быстро собрал ящики и убежал. Да? Почему? Да? Он почувствовал, да, что сейчас начинается лошон ара, начинается заслуживать про этого Габая. Он не стал даже обсуждать, да, он просто собрался и быстро убежал оттуда. Это был Хафец Хаим. Да? Хафец Хаим, раби Исраэль Мейер из Радина, был величайший раввин, который умер в 33-м году прошлого века. Кто написал книгу «Хафец Хаим». Что такое Хафец Хаим? Да, есть пасук. Хафец Хаим – это жаждущий жизни. Царь Давид говорит, человек, желающий жизни, любящий долголетие, чтобы видеть добро, пишет царь Давид, да? Миу аиш хафец хаим. Оев йомим леротов. Стереги свой язык от злословия, да? Хочешь хорошей жизни, да? Стереги свой язык от злословия. В своей жизни в этом мире и в будущем мире. Царь Давид, он также подчеркивает тот самый момент, о котором мы говорили, да? Человек, желающий жизни, любящий долголетие, чтобы видеть добро. Видеть добро. Ты хочешь владеть своим языком, поменяй свои установки, поменяй настройки, научись видеть этот мир в хорошем свете, видеть людей в хорошем свете. Еще раз, да, не нужно быть простачком, не нужно быть наивным человеком. Если есть реальные опасности, да, понятно, что человек должен быть осторожен, и когда человек открывает бизнес, ему говорят, что его компаньон, да, которого он себе берет сейчас, да, его совет, да, этот человек лживый. Понятно, что нужно прислушиваться в тех ситуациях, когда может быть реальный ущерб. Да? Но мы не говорим об этом сейчас. Да? Мы говорим о обыденной речи человека. Тут «Нцор лишен хамера», да, «Стереги свой язык о злословии». Я хотел, у нас урок близится к концу, зачитать одно письмо. Письмо одного человека. Это письмо передал один раввин из Orthodox Union, рав Любин, если не ошибаюсь. И мы его зачитаем. Да? Это интересное письмо. И оно может показаться аллегорией кому-то, но в любом случае оно от этого не менее интересно. Я это перевел на русский язык, да, насколько у меня получилось. Долгое время я размышлял, что произошло, если бы была возможность получить письмо от Творца. Так пишет автор письма. Письмо от Творца, да, вы знаете, сейчас есть мейл, да, есть разные возможности, да, мессенджеры, WhatsApp и так далее. Когда я услышал о сайте «Врата небес», «Шар Шамаем» и возможности переписки с самим Творцом, я не смог удержаться и решил использовать эту возможность. Да, есть сайт «Врата небес». Письмо Богу, да, письмо Всевышнему. Но это не просто так. Я посвятил этому письму немало времени. И вот, в конце концов, то, что у меня получилось. Да, сейчас он зачитывает текст этого письма. «Властелин миров, как тебе известно, я богобоязненный человек, но я чувствую, что мне чего-то в жизни не достает. Дай мне особую миссию, которая бы и подняла меня над рутиной моего существования, какую-то высокую цель, которая подняла бы мою жизнь на высокий духовный уровень. Да? То есть я хочу услышать от Творца непосредственно, что от меня хотят, что от меня ожидают. Я знаю, что я лишь прах земной, но все же внемли моей просьбе». Да? То есть такое письмо он пишет, посылает, подписывается, да, такой-то, такой-то, твой раб такой-то, такой-то, имя, фамилия, называет, там есть такой значок высылки письма, и вот он ждет ответа. То есть он пишет так, да, мне было ясно, что я не такая важная личность, чтобы сразу получить ответ свыше, но все же мое сердце было полным надежды получить ответ, да. Все-таки серьезная вещь. Ночью я не мог заснуть в ожидании ответа. Среди дрема я почувствовал, что именно сейчас надо проверить почту. Включил компьютер. И вот приходит ответ. Приходит ответ. Но насколько велико было ожидание, так же велико было разочарование. Там было написано так. Исправь одно нарушение лашон ара, злоязычие. За информацию следует по ссылке. Все. Вместо важной миссии, которую я так ожидал, пишет этот человек, исправить какой-то мелкий грешок, лашон ара, я ждал получить что-то типа «поднимись на Гималаи и спаси там заблудшую душу человека, который присоединился к секте где-то там на Дальнем Востоке». Да? Есть такие, да, идут искать духовности, да, в кавычках. «Иди и спаси его». Я ожидал услышать что-то такое. Вот сейчас бы я пошел. Или «поезжай в Сибирь, открой там ешиву для потомков тех, кто зачинили там Октябрьскую революцию». Да? Там где-то в Сибири, да, еще остались там внуки революционеров, которых тоже сослали в Сибирь. Да? Что-нибудь такое важное, какой-нибудь, как Авраам, да, он получает от Всевышнего задачу, иди, да. далекую землю и так далее. А тут исправь один из грехов лашон ара, и все. Ссылка. Разочарование. Так или иначе, повеление Творца надо исполнить беспрекословно. Я нажал на ссылку, и передо мной открылся длинный список всех лашон ара, то есть всех злых слов, которые я заговорил в течение жизни. Меня потрясло количество нарушений. Более 35 тысяч, что составляло в среднем 5 нарушений, связанных с языком, в день. Мне 20, говорит, за 20, последние 20 лет, да, он пишет здесь в скобочках, мне 33 года. То есть до 13 лет мальчик, он еще не бар мицва, да, то есть у него еще нету обязанности, да, но вот после 13 лет 35 тысяч. Хоть и стараюсь соблюдать все заповеди, но мне почему-то казалось, что лашон ара это что-то из другой категории. Как можно обойтись там без легких сплетней там и сям, в таком-то и в таком-то обществе, где там какой-то легкий намек на кого-то или там насмешка над кем-то. Как можно без этого быть своим человеком в обществе вообще? Ну что ж, да, он выбрал с длинного списка одно нарушение, один лашон ара, где значилась дата 16 марта 1998 года, имя жертвы Хаим Бланк, то есть человек, про которого он рассказывал, его звали Хаим Бланк. Вид нанесенного ущерба – это ущерб его профессиональной репутации. Он пишет, что я не помнил, о чем шла речь. Нажал двойным щелчком по правой кнопке, и перед мной предстала такая ситуация. Хаим Бланк был моим хорошим товарищем и занимался ремонтом квартир. Это был его знакомый по синагоге. Год назад я заказал у него покраску комнаты. Но и он это сделал. Да? Где-то в районе плинтуса покраска была неровной. У него был другой, у него был товарищ, которого звали Шимон, который тоже хотел воспользоваться услугами этого Хаима Бланка, этого ремонтника. И я сказал ему тогда, Хаим красил мне комнату, я не удивлюсь, почему, не удивляюсь, почему дела у него не идут в гору. Да? Он красит плохо. То есть этому Шимону он сказал про Хаима после этого плинтуса, да, что да, он небрежно красит. Теперь, да, это вот его лашон ара, да, было сказано год назад. Теперь. На экране нашел графу, график распространения лашон ара, нажал на ссылку. То есть открывается новый экран. И вот тут высвечивается ветвистое дерево, распространение информации о Хаиме. Я был поражен, обнаружив, что мой отзыв о его работе в разных вариациях был передан 189 раз. То есть человек передает своему другу, друг другу, про Хаима, да, который, так сказать, пытается где-то заработать, да, и все знают уже, да, что он плохой ремонтник. И даже в момент просмотра этого дерева росла новая ветка. То есть в этот самый момент, когда он открыл этот сайт, да, кто-то уже говорил кому-то, да, про этого Хаима. Что передача новой информации прямо в данную минуту. Как теперь исправить то, что услышали 189 человек? Да? Он получает Всевышнего задачу это исправить. Как? Он, большинство из них не знает. Это передается от человека к человеку. Их имена ему не знакомы. Тут у меня возникла идея послать имейл сразу всем, чтобы проверить ложную информацию. Да, послать имейл. Там есть имейл. И он так вот, он пишет письмо. И он его так пишет. Да? Большинство из вас со мной не знакомо. Но у меня есть для вас важная информация. Недавно я позволил себе сомневаться в профессионализме мастера Хаима Бланка. Это, как я понимаю, дошло и до ваших ушей. И я хочу опровергнуть эти слова. То есть он пишет прямо напрямую. Хаим исполняет свою работу ответственно и профессионально. И я искренне рекомендую его как мастера высшего класса. С уважением и подпись. Он с облегчением, да, нажимает. Да, этот мейл, да, идет по нужным адресам. Но облегчение долго не продлилось. На экране стали появляться отзывы, да, то есть ответ на его письмо. Процитирую лишь несколько из них. Пишет один человек, откуда у тебя мой адрес? Сейчас же устраним мое имя из адресов твоей рассылки. Да, это одна реакция. Другой. Я не готов принять твою рекомендацию. Нет дыма без огня. Если люди говорят, значит, что есть в этом что-то. Да? Если все говорят, что он плохой, значит, он плохой, что ты хочешь от меня. Третий отзыв. Я получил информацию из авторитетного источника. Тот мне сказал, был важный человек. А ты не знаешь, о чем говоришь. То есть я не понимаю то, что ты мне говоришь. Еще одна реакция. Сколько тебе заплатил Хаим Бланк за твое письмо? Эта идея провалилась. Люди были настолько убеждены, да, в своей правоте, что слова его были бесполезны. Что теперь делать? Энфизу ничего не оставалось, как пойти к Хайму и рассказать ему о том, что является причиной его плохой репутации. Признаться честно, да, и Хайм его хороший знакомый, да, он с ним молится вместе. Он приходит к нему, говорит ему так: «Хайм, я хочу тебе что-то сказать», промямлил я. «Я должен признаться, ты знаешь, я не знаю, как тебе сказать, то есть смотри, да, случается иногда он тяжело, да, то есть сейчас он признается, что все его проблемы с его пропитанием, да, он стоит у истоков, да. Нет, мы всегда были хорошими товарищами, и пока он мямлит, Хайм его прерывает и говорит: смотри, успокойся, да, я не знаю, что тебя волнует. В любом случае, хорошо, что ты пришел, смотри, да, мое финансовое положение плохое, нету вообще почему-то заказчиков, нету», так ему говорит Хайм. «Смотри, я чувствую, что к тебе могу обратиться. Ты всегда был моим другом. Сможешь мне одолжить 5000 шекелей на несколько месяцев?» Отвечает ему этот человек, конечно, с радостью: «А, вот бы все были такими хорошими людьми, как ты», — говорит ему Хайм. И он пишет: «Я почувствовал себя в этот момент последним мерзавцем. Я сейчас ему не смогу признаться. Вторая попытка исправить свой лошон ара тоже не удалась. Я никогда не смогу признаться Хайму, какой я негодяй. Я себя чувствовал очень плохо, без всякой возможности исполнить повеление Творца, исправить свой лошон ара. К великому сожалению, через несколько дней представилась третья возможность. При трагических обстоятельствах, в самом расцвете сил, Хайм умирает от тяжелого инфаркта. И умершего человека просить прощения не легче. В холодный мрачный день, да, Шульхан Арух говорит, да, что если человек нанес ущерб, оскорбил или нарушил что-либо по отношению к человеку, который умер, нужно пойти к нему на могилу, взять с собой 10 человек, то, что называется миньян, да, с которых даже разутся, да, и попросить прощения в их присутствии. И он пишет: «В холодный мрачный день мы поехали на кладбище. Плохая погода отражала мое состояние духа, кроме стыда перед 10 людьми, которые должны при этом присутствовать. Сам акт извинения перед душой человека, которого уже в этом мире нет, был страшен. Я подошел к свежей могиле Хайма, слезы текли из моих глаз. В первый раз я почувствовал, что хотя бы частично почувствовал толику мучений, которые я ему причинил своей безответственностью. Весь этот ущерб и страдания, которым я был причиной, я вспомнил, как меня задела чужая критика когда-то касательно моей работы, которая мне казалась безосновательной критикой. Насколько это задело меня? Если перо может быть острее меча, то у слов есть убийственная сила. Тихим голосом, который совершенно не мог передать всю бурю чувств, обуревающих меня, я произнес: Хайм, я так переживаю содеянное. Лучше бы я вообще не открывал рта». И он произнес тот текст, который надо говорить: «Согрешил я перед Богом Израиля и перед Хаймом Бланком тем, что принизил его способности, испортил его репутацию. И три раза, да, все окружающие люди, да, их 10 человек, говорят: махуллах, махуллах, что значит прощено тебе. Я вернулся домой и без сил упал на кровать и погрузился в глубокий сон. Утром я почувствовал себя свежее, пошел в синагогу. Когда я накладывал тфилин, я был поражен, увидев кого-то, который очень напоминал Хайма. Я уже так хотел, чтобы вся эта история была в прошлом. Человек оборачивается, и это Хайм. Я чуть не упал в обморок». Он начал прокручивать, да, это был сон? Что не было письма свыше? Неужели Хайм жив? Неужели я не был на его могиле? Я с трудом пришел в себя и поехал на работу, разочарованный тем, что все это было не наяву, это был глубокий сон. На работе меня встречает Шлому, его сотрудник, говорит: «Ты слышал последние новости про Авраама?» Он спрашивает с улыбкой. Я чуть было не ответил ему, как обычно, да, и что он надел на этот раз? Там был какой-то, видимо, Авраам, да? Тут же остановился. Я обернулся и побежал, как будто Шлома болел чумой. Мне хватило 35 тысяч нарушений. Творец, я получил твое сообщение. Спасибо. Так он завершает это письмо. Это один лошон ара. Желаю всем нам, чтобы мы смогли пользоваться нашим речевым аппаратом хорошо, чтобы мы смогли созидать и строить этот мир, а не разрушать его. Большое спасибо всем. Всего самого наилучшего. Спасибо.
Спасибо вам огромное, Раф Элияу. У нас есть еще минута, и здесь вопрос, если можно. Хотят, чтобы вы объяснили, пожалуйста, разницу значения слов «сафа» и «лашон».
Смотрите, да, мои часы показывают 8. Да? Вот, это достаточно глубокая вещь. Да? Я просто опасаюсь, что я не смогу это сделать. Я предлагаю, да, у нас есть канал, который называется «Семья и саморазвитие», да, связанный с Толдот. И Безрат Ашем, да, можно написать мне туда, да, всех, кого это интересует ответ на этот вопрос, да, я напишу это в более подробной форме.